дорогие друзья! В нашем эфире программа из цикла «Школа семейного чтения». Программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой.
В рамках программы «Школа семейного чтения» поговорим сегодня о замечательном, радостном празднике Рождестве Христовом. На воскресенье нам назначена зима. Хотя давно снег выпал, но зимою не назовешь ее без декабря. Приметы декабря известны. Это сборы, покупки, планы, новые уборы, подарки, елки, снеть и мишура – все то, что называем Новым годом. Неудивительно, за этой суетой и прочее, не разглядеть на небе взгляд Отца и не заметить, как зажглась звезда и стала точкой нового отсчета. А между тем за 3-9 земель верблюды или кони, как угодно, нетерпеливо ждут своих царей с дарами, принесенными к порогу. Уже в гостинице нет места для него. Уснули пастухи, хор ангелов не слышен, все замерло. Но скоро торжество перевернет весь мир. Христос родится, торжественная дата впереди. То дар младенца, дорогой, бесценный, Христово Рождество вступает в этот мир, вступает с верою, любовью и надеждой. Увы, но надо признать, что по сей день Новый год мы празднуем с большим размахом. Покупки, подарки, застолья, встречи, новогодние огоньки, а между тем впереди нас ждет настоящее торжество, потому что Господь приготовил для нас бесценный подарок – жизнь вечную. С рождением Иисуса Христа мы как бы начинаем новую жизнь. День Рождества Христова – это точка действительно нового отсчета времени. Недаром мы даже и забыли о том, что летоисчисление начинается именно с Рождества Христова. Вот как об этом нам рассказывает в своем очерке «Рождество Христово» известный современный писатель Александр Сегень. Рождество Христово замыкает собою прошедший год и открывает год следующий. В этом заложен главный символ нашего календаря – рождение Спасителя. Закончились прежние ветхозаветные времена и начались новозаветные. В 20 веке в России стало принято говорить «до нашей эры» и «нашей эры», а на самом деле надо говорить «до Рождества Христова» и «от Рождества Христова». Сейчас первая форма считается светской, вторая – религиозной. Но в любом случае, что значит наша эра, если она началась от Бога рождения? Эра христиан. Наша она для нас, то есть для тех, кто поклоняется Спасителю, видя в нем воплощение Бога на земле. Созданием светской формы наша эра хотели увести от креста, а в итоге прикрепили к нему. В западном мире вместо «от Рождества Христова» используют форму «Анно Домини» – «Года Господня». Тоже хорошо. Для европейцев, австралийцев, американцев Рождество – самый главный праздник в году. Пасху они отмечают не так широко. А для нас эти праздники великие оба. Но на первом месте, конечно, стоит Пасха Христова. Мало кто действительно осознает, что тогда произошло самое главное событие мировой истории, и мир раскололся на до и после. Отныне нельзя было жить ни по языческим, ни по каким-либо иным законам, а лишь по тем, которые дал Спаситель в своих заповедях. Радуйся, придя в мир, радуйся, уходя из него. Вот, на мой взгляд, какое должно быть отношение православного человека к рождению и смерти. А родился Христос, значит, и вечная жизнь с нами. Но не следует слишком сильно веселиться, и не нужно сильно скорбеть, уходя из мира сего, ибо Господь милостив, и если мы не желали зла ближним, прощали врагов своих, старались нести свет и радость мир дольний, то и мир горний примет нашу душу с прощением грехов и вселением в жизнь бесконечную, неведомую, прекрасную». Будем же любить эту жизнь, мечтать о жизни иной, празднуя наравне два самых главных праздника – Рождество Христово, когда с нами Бог, разумеете, языцы, и Пасху Господню, когда Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему гробе живот даровав, а значит, жизнь вечную». Именно такое торжество, день рождения Спасителя в дореволюционной России, и было главным торжеством, главным зимним праздником. Рождественская ель, рождественские подарки, праздничные службы, зимние забавы, а в небе сияла та самая рождественская звезда, и сердце наполнялось счастьем, которое не выразить словами. Как это мы читаем в рассказе писателя Василия Никифорова Волгина «Серебряная метель» у главного героя. Он не может выразить словами счастья в рождественскую ночь. Он просто задыхается от этой радости. Вот нам бы так всем. Не Новый год, а Рождество. От счастья задыхаться. Перечитайте обязательно с детьми этот рассказ. Василий Никифоров Волгин. «Серебряная метель». Лучшие поэты России посвящали этому празднику свои стихи. И сейчас, зачитая вам некоторые из них, я сделала маленькую подборку, но начну с Афанасия Фета. Стихотворение небольшое, но, как все стихи Фета, замечательное, прекрасное и по форме, и по смыслу. Афанасий Фет. Ночь тиха. Ночь тиха, по тверди зыбкой, звезды южные дрожат, очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят, ни ушей, ни взоров лишних, вот пропели петухи, и за ангелами вышних славят Бога пастухи. Ясли тихо светят взору, озарен Марии лик, звездный хор к иному хору слухом трепетным приник, и над ним горит высоко та звезда далеких стран, с ней несут цари Востока Злата, Смирну и Ливан. А вот стихи поэта Бориса Пастернака. Называется оно «Рождественская звезда». Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вола, домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. Доху, отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса с просонья полночную даль пастухи. А рядом, неведомая перед тем, застенчивой плошки в оконце сторожки, мерцала звезда по пути Вифлеем. Она пламенела, как сток в стороне от неба и Бога, как отблеск поджога. Она возвышалась горящей скирдой, соломой и сеной среди целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущее зарево рдело над ней и значило что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то с набьюженной снежной гряды все время незримо входил в их ряды. По той же дороге через эту же местность шли несколько ангелов в гуще толпы. А он спал сияющий в яслях из дуба, как месяца луч в углублении дупла, Ему заменяли овчинную шубу, ослиные губы и ноздри вола. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках, немного налево, от яслей, рукой отодвинул волхва. И тот оглянулся, с порога на деву, как гостья смотрела звезда Рождества. Замечательно, когда в эту ночь, после праздничной службы, Христос рождается, славите, люди возвращаются в свой дом, где уже горит огнями ель, накрыт стол, нас ждут подарки, недорогие, но с любовью подобранные нашими близкими. А если это не мирное время, если идет война, а история России – это череда войн, ибо бесам невозможно мириться, что где-то жива вера православная. А когда эта вера ослабевает, то Господь нам посылает испытания. Так было, когда началась Великая Отечественная война. Война всегда имеет в начале свой духовный смысл. Рождество Христово на фронтах во время военных действий. Как празднуется этот день в русской, советской, российской армии? Поговорим сегодня об этом. Рождество и война. Возьмем Первую мировую войну. Огромные жертвы принесла Россия, чтобы встать на защиту маленькой Сербии. Подвигами прославили себя рядовые и офицеры. Георгиевский крест, награда высшей пробы, украшала грудь множества героев, да не один крест, а порой и 4 георгиевских креста. Георгиевская ленточка – сейчас символ верности, исторической памяти, символ героизма. В то время в штатах армии входили полковые священники, потому и там, на фронте, воины готовились к празднику, как это было, насколько это было возможно. От близких, от благотворительных обществ были подарки. Походная церковь, молебны, причастие – все это было главной частью праздника Рождества Христова в Первую мировую войну. Совсем иначе было в годы Великой Отечественной войны. Закрытие церквей, расстрелы священства и верующих отразились и на праздновании Рождества. На фронте запрещено было проявлять свою религиозность. Крестик прятали, зашивали. Но по возрасту большинство воинов были крещенными, и матери перед прощанием клали потайной кармашек иконки Богородицы, Николая Чудотворца, образки с ликом Спасителя, напоминали своим взрослым чадам молитвы, которые когда-то они знали. Поэтому, верно говорят, на войне атеистов не бывает. Перед лицом смерти и к иконе прикладывались, и слова молитвы вспоминали, и неверующие становились верующими. Как воин Александр Зацепа. Свой путь к Богу он описал в стихотворении, которое нашли после его гибели на грудном кармашке. «Послушай, Бог», так называются эти стихи. «Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя, и я, дурак, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений, но сегодня из кратера, что выбила граната, я в небо звездное смотрел, и я тебя увидел. На утро будет бой, и, может, утром к тебе я постучусь. Не знаю, примешь ли меня, я ухожу. Теперь я смерти не боюсь, ведь ты со мной». Конечно, принял Господь раба Божьего убиенного воина Александра, ибо он за несколько часов до своей смерти познал его, увидел его, поверил ему и полюбил его, нашего Господа. А бывало и так, что Господь, как с Александром Зацепой, с воином, внезапно совершенно приходил к нашим солдатам, к офицерам, вообще в целом к воинам. Различные случаи были, совершенно невероятные порой. Как, например, случилось с Иваном Вороновым. Он был неверующий офицер Советской армии. Но вот его рассказ о том, как на войне его жизнь изменилась в корне благодаря чудесному спасению. Среди наших известных священнослужителей было немало ветеранов Великой Отечественной войны, которые оставили свои воспоминания о боевом прошлом, о чудесных встречах на дорогах войны. Вот что рассказал о себе наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий Воронов. «В молодости я был неверующим человеком. Когда началась война, меня призвали на фронт. На прощание мать дала иконку Божьей Матери и завещала: «Сынок, когда тебе будет трудно, достань иконку, помолись в огороде со словами: «Помоги, она тебе поможет». Материнское напутствие не изгладилось из памяти, согревало, вселяло надежду. Однажды с группой своих солдат я попал в окружение в лесу, был ранен. С трех сторон немцы, с четвертой Вязкое болото. Тут-то и вспомнил я материнский наказ. Поотстал немного, достал иконку и, как мог, стал молиться: «Богородица, Деба, если ты есть, помоги». Помолился и вернулся к своим. А рядом с ними стоит старушка, которая обращается к нам: «Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам трубочку покажу». И вывела всех по трубочке к своим. Отец Алипий отстал опять и говорит старушке: «Ну, мать, не знаю, как тебя отблагодарить». А старушка ему отвечает: «А ты мне, с большой буквы, еще всю жизнь свою служить будешь». И пропала, как будто и не было. Тут-то и вспомнил он прощальное материнское напутствие. Тут только и понял он, что это была за старушка. И слова те оказались не ложными. Действительно, служил он потом всю жизнь Божьей Матери. Долгие годы был наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Сохранились и еще другие свидетельства очевидцев о чудесных событиях на войне, связанные с праздником Рождества Христова. Вот еще одно такое воспоминание. Запись называется так: «Чудесное освобождение из уз в рождественскую ночь». В оккупированных южных областях религиозную жизнь на первых порах возглавили два уцелевших к 41 году и живших на покое архиерея – архиепископ Ростовский Николай и епископ Таганрогский Иосиф. Епископ Иосиф вновь возглавил епархию, но с немцами у него сразу возникли трудности. Они не могли простить ему верности Московской патриархии и поминовения им на богослужение патриарха Сергия Старогородского. Он безбоязненно поминал его даже тогда, когда тот стал патриархом, и вскоре его арестовали. Из воспоминаний владыки: «В гестапо я находился с 6 ноября по 12 ноября 43-44 годов. Меня допрашивал следователь Виницкий на русском языке. Вначале по вопросам биографии своей, а затем о моей якобы проводимой работе через патриарха Сергия в пользу СССР. Меня допрашивали 3 раза, пугали. Примерно через 7 дней до ухода немцев из Умани, я так поняла, что это южная часть Украины, западная Украина. Видите, они терпеть не могли, что батюшка сохранил верность московскому патриархату и патриарху уже тогда. Примерно через 7 дней до ухода из Умани мне Иван Скляров через старшего надзирателя передал письмо, в котором сообщил, что он делает все возможное для моего освобождения. И вот под Рождество до 3 часов ночи вызывали заключенных на расстрел, возили все время в Красный Яр. Приезжали 3 раза, раскрывали большую книгу и выкрикивали: «Иванов, есть с вещами!» В 3 часа все смолкло. Приходит ко мне начальник гестапо, русский немец из Казахстана тогда, город Энгельс, и говорит по-немецки: «Вы в большой книге помечены как расстрелянный, то есть уже не вызовут». На 2-й день Рождества он ко мне раненько приходит и приносит цветы и дары от протоиерея Симеона Табаранского. 2-я ночь – та же самая выкличка, но Чернова не было, и я поверил, что я был вычеркнут. Пришел поздно вечером тот же самый надзиратель, поцеловал меня и сказал: «На рассвете уходим». Рано утром ушли войска немецкие, а с ними и комиссия, решавшая, кого расстрелять. А моя фамилия была уже вычеркнута. Нельзя было в Великую Отечественную войну на фронте служить ни молебны, ни встречать церковные праздники. Зато можно было в эти праздники особенно усиленно, особенно храбро, особенно стремительно сражаться. Недаром 7 января всегда отмечалось на фронте малыми и большими победами. Бывало так, и это было всегда убедительно, и это было всегда спасительно. По молитвам родных спасались их воины, сыновья, дочери, воевавшие на фронте. Я своими словами перескажу историю моей мамы, случившуюся с ней на войне. Когда она уходила на фронт, то ее бабушка Аграфена, перекрестив, сказала: «Буду молиться за тебя, Валя, но чувствую, что не доживу до победы. Но знай, молитвы мои будут тебя спасать». И так случилось, что во время перехода из одной части в другую, мама служила по медицинской части, она и несколько сослуживцев остановились и заночевали в поле, в блиндаже. Была морозная ночь, тишина, и вдруг крик, все спали, и вдруг крик: «Валька!» – голос бабушки Аграфены. Мама со сна вскочила, выбежала, отбежала несколько метров. Вдруг грохот, и бомба упадает прямо в землянку. Все погибли. Мама спаслась. По молитвам рабы Божией, моей уже теперь прабабушки Аграфены. На фронте сражались. В этот праздники церковные особенно, как я сказала, стремительно брали одну точку боевую за другой. А на территории Ленинградской области, в самом городе Ленинграде, блокада, холод, голод. Люди падали на улицы, страшные картины. Много погибло людей за время блокады в Ленинграде. Но не закрывались ни на один день 8 храмов Ленинграда. В них служили литургию каждый день, а в рождественскую ночь 7 января 1944 года митрополит ленинградский Алексей Симанский, будущий патриарх Алексей I, служил праздничную службу при большом скоплении прихожан. Причащались почти все. И это была такая радость. Молились о мире, об освобождении, о победе нашей армии. Митрополит Алексей обращался к прихожанам со словами, в которых звучали слова следующие: «Мир все равно будет на нашей стороне, потому что зло будет побеждено, как всегда. Мы должны молиться о мире, мы должны молиться о наших воинах, мы должны молиться за победу. Христос рождается, славите». вот эта вера, эти службы, люди, которые могли хоть как-то передвигаться, вот они шли к храму, это была пристань спасения. Церковь помогала людям укрепиться духом и выстоять в эти страшные времена, во времена блокады в Ленинграде. И в наши дни вновь возродилась традиция духовного кормления нашего воинства. Начиная с времен давних, с Дмитрия Донского, Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, нашего императора Николая II, и сегодня на полях сражений, рядом с бойцами, наши батюшки молятся, поднимают дух нашего праведного воинства. Некоторые из них отдают за ближних свои жизни, как это сделал отец Михаил Васильев. И сейчас на фронте происходит чудесное спасение. Приходит неожиданная помощь, а иначе и быть не может. Не может, ведь если Бог с нами, кто на нас? Рождество Христово. Встретим этот радостный праздник дома с молитвой о мире после рождественской службы. Принесем, как волхвы свои дары. И пусть над каждым светит та путеводная звезда, которая когда-то указала своим лучом на младенца, подарившего нам вечность. На елке шарик золотой, а рядом ангел со звездой и запах апельсинов. Все это значит, что пришло на нашу землю Рождество, что в эту ночь чудес не счесть. Но главное – вот эта весть. Спаситель наш родился. Спешите все, спешите, дары свои несите, старания ваши, доброту, слов и поступков высоту, тепло сердец биенье, несите все скорее.
Вы слушали программу из цикла «Школа семейного чтения». Автор и ведущая Наталья Викторовна Зыкова. С вами радиоканал «Воскресенье».